Конспирия.
Чак Вендик. Книга несчастных случаев. А пропади все пропадом. Эту книгу я посвящаю себе. «Отец, это неизбежное зло», — сказал Стивен, борясь с чувством безнадежности.
Джеймс Джойс. Улисс.
«Пусть силы зла заблудятся по пути к твоему дому».
Джордж Карлин.
Пролог 1. Оседлать молнию. Вне мира этого романа просто эвфемизм для казни на электрическом стуле. Эдмунд Уокер Риз любил числа. Он не был ни финансистом, ни математиком, а был человеком наипростейших интересов. Но вот сейчас в ИЗШ Блэкледж,
в исправительном заведении штата,
он сидел пристегнутый к электрическому стулу и перебирал числа. Сюда его привели 3 тюремщика. По пути они прошли мимо 7 других смертников, каждый в камере одиночки. Палач будет один, безликий, он щелкнет рубильником, который положит конец Эдмунду Ризу. Времени было 10:00 утра. Вторник. Второй вторник марта 1990 года. В конце концов, время — это тоже числа. Но оставались еще детали, которых Эдмунд не знал. Поэтому он спросил того тюремщика, что постарше, который разрезал ему на лодыжке штанину тюремных брюк, чтобы обеспечить место для электродов. Ногу уже побрили сегодня утром, непосредственно перед тем, как Эдмунд Уокер Риз, Эдди для друзей, каковых у него не было ни одного, поел в последний раз в жизни, съев миску простой куриной лапши. Тюремщик, которого звали Карл Грейвс, носил бакенбарды, седые и растрепанные, похожие на клочья тумана, прилипшие к щекам. Хотя основная часть волос была темной, еще не тронутой возрастом и не лишившейся окраски. Ему было далеко за 40, быть может, даже 50 с небольшим. Эдмунд затруднялся сказать точно. В его дыхании чувствовался слабый перегар. «Дешевые виски», — рассудил Эдмунд. Карл никогда не напивался, но постоянно был в подпитии. И еще курил, хотя сейчас виски полностью перебивал запах табака. Именно из-за алкоголя Грейвс все время пребывал где-то между усталостью и раздражением. При этом виски также делало его честным, и потому он нравился Эдмунду. Ну, настолько, насколько ему вообще кто-либо мог нравиться. — Поосторожнее с левой ногой, — с укором произнес Риз, обращаясь к тюремщику. — У меня там рана. — Это где тебя зацепила та девчонка? — спросил Грейвс. Но Риз пропустил его вопрос мимо ушей. — Дай мне еще что-нибудь, еще чисел, — сказал он. — Сколько вольт в этом стуле?
— 2000. Шмыгнув носом, тюремщик выпрямился.
— Размеры знаешь? Вес, ширина и все такое?
— Не знаю. И мне на это наплевать.
— Зрители будут? Сколько?
Грейвс повернулся к окну, лицом к которому сидел Эдмунд. Окно было закрыто металлическими ставнями.
— Сегодня зрителей много, Эдди.
Тюремщик назвал его так, хотя они и не были друзьями ни в коей мере, но Эдмунд не стал возражать.
— Похоже, люди жаждут увидеть, как тебя поджарят.
В глазах Карла Грейвза, подобно спичке, вспыхнула жестокость. Эдмунд ее узнал, и она ему понравилась.
«Да — Да-да, —
сказал он, не в силах скрыть свое раздражение. У него зудела кожа, подбородок свело от напряжения.
— Но сколько? Точное число, пожалуйста.
— 12 человек за этим окном. 6 частных лиц, приглашенных по распоряжению губернатора штата и директора тюрьмы, и 6 журналистов.
Карл Грейвс указал на видеокамеру в углу, своим бдительным, немигающим глазом, пристально наблюдающую за стулом, словно опасаясь пропустить то, что сейчас произойдет.
30 человек.
Рис выполнил вычисление.
42. Хорошее число.
Разве? Впрочем, как скажешь.
Грейвс отступил в сторону, освобождая место второму тюремщику, здоровенному шмату мяса с коротким ежиком на голове, словно обработанным газонокосилкой.
который, кряхтя, встал и принялся закреплять электроды на обритом наголо черепе Эдмунда. Карл снова шмыгнул носом. — Знаешь, а ты особенный. —
Я действительно особенный, — подумал Эдмунд. Он знал, что это так. Точнее, когда-то знал. Теперь он уже не был абсолютно в этом уверен. Когда-то у него была миссия. Ему были дарованы жизнь, свет и цель. Святая цель, как ему сказали, благословенная, освященная, в равной степени праведная и нечестивая. Однако, если это действительно так, почему он здесь, пойманный, словно муха, в медленно сомкнувшийся кулак, провалился на номере пятом, всего на пятом? Ему предстояло еще столько работы.
— В каком смысле особенный? — спросил Эдмунд, потому что хотел это услышать.
— Этот стул... Старая коптильня. У большинства электрических стульев есть свое имя. Многие называются старой искрилкой. Но здесь, в Пенсильвании, старая коптильня. Так вот, он стоял без дела с 62-го. Последним, кого поджарили, на нем был мерзавец Элма Смит, насильник и убийца. И с тех пор им больше не пользовались. После Элма было вынесено 9 смертных приговоров, но все отменили после апелляции. А затем появился ты, Эдди. Счастливое число — 10.
В голове у Эдмунда Риза замелькали цифры, танцуя кадриль. Никакой математики. Но он упорно искал что-то. Общий рисунок, истину, заветное послание. В традиционном смысле число 10 не является счастливым. Эдмунд скорчил презрительную гримасу. — Какой я по счету?
— 10-й, я же говорю.
— Нет, я хочу сказать, сколько до меня умерли на этом стуле.
Грейвс вопросительно посмотрел на рыжего верзилу. Тот его не подвел. До него на этой сковородке поджарились 350 голубчиков.
— Значит, ты 351-й, — сказал Грейвс.
Эдмунд задумался над этим числом. 351. Что оно означает? Потому что если оно не означает ничего, если оно просто приплюсовано к ведру мочи и дерьма, это его убьет. Так как не сможет убить этот стул? Убьет страшнее, чем этих девчонок. — Нет, — строго дернул себя Эдмунд. Это были не девчонки, а лишь неодушевленные предметы. Каждый со своим номером, каждый со своим предназначением, каждый — жертвоприношение. Номер 1 с двумя хвостиками, номер 2 с накрашенными ногтями, номер 3 с родинкой прямо под левым глазом, номер 4 с царапиной на левом локте и номер 5. Ощутив прилив удушающей ярости, Эдмунд напрягся на стуле, словно уже пораженный разрядом тока.
— Успокойся, Эдди, — сказал Грейвс.
Затем пожилой тюремщик склонился к Эдмунду, и у него в глазах снова сверкнула злость.
— Ты думаешь о ней ведь так? О той, которой удалось спастись?
Какое-то мгновение Эдмунду казалось, что его увидели насквозь. Возможно, Грейвс заслужил таки право называть его по имени. — Как ты догадался?
— О, уж я-то вижу. Я уж довольно долго работаю в отделении смертников, а до того работал в обычной тюрьме. С 18 лет. Сначала человек держится, не дает себе воли. Но это как приливные волны. Набегают на берег и уносят с собой часть песка день за днем. И скоро человек уже маринуется в нем, просаливается насквозь, словно кусок свинины. Оно проникает внутрь, и человек вынужден его признать. Я имею в виду зло. Ты знаешь, какое оно. Как мыслит, чего хочет.
Грейвс облизнул губы.
Знаешь... Твои охотничьи угодья, где ты расправлялся с этими девочками, с этими предметами, это же неподалеку от моего дома. Моя жена была напугана до смерти. И мой мелкий. Они меня не интересовали. Ну, пусть так. Тебя интересовали только девчонки. 4 убиты. А что касается 5-й, что ж, ей повезло, правильно? Номеру 5 удалось спастись, с сожалением произнес Эдмунд. И после этого тебя поймали. Меня не должны были поймать.
Лицо Грейвза скривилось в жестокой усмешке.
Однако вот ты здесь.
С этими словами тюремщик похлопал его по колену.
Ты должен уразуметь одно, Эдди. Как аукнется, так и откликнется.
что посеешь, то и пожнешь. И что пожнешь, то и посеешь. Как скажешь.
Тюремщики затянули ремни, еще раз проверили электроды и сообщили Эдмунду о том, что будет дальше. Они еще раз спросили, не хочет ли он пригласить священника. Однако Эдмунд уже отказался, и сейчас он также не собирался ни о чем умолять, поскольку у меня в этой жизни есть покровитель, и этого демона здесь нет.
Тюремщики объяснили, словно в насмешку, что за дверью находится дежурный на прямой связи с канцелярией губернатора штата. На случай... И тут Грейвс презрительно фыркнул.
Отмены в последний момент.
Они объяснили, что его останки отправят на кладбище для бедняков, ибо у Эдмунда на всем свете не осталось ни одного родственника. И с этими словами тюремщики открыли металлические ставни. Эдмунд увидел зрителей, собравшихся для того, чтобы посмотреть, как он умрет. Те сидели, охваченные в одинаковой степени ужасом и предвкушением, удерживаемые в равновесии этими противонаправленными силами, подобно шарикам от подшипника между полюсами мощного магнита. Палач подал напряжение, отрегулировал силу тока, после чего подошел к щитку, чтобы щелкнуть тумблером, оказавшимся вовсе не картинным рубильником в духе Франкенштейна, который требуется опустить с театральным усилием, а обычным белым переключателем, нажимаемым одним пальцем. И вот палец нажал, и Эдмунд Рис почувствовал, как окружающий мир вспыхнул ярким светом. Ослепительная белая волна смыла все вокруг. Ему показалось, будто он резко провалился вниз, и тотчас же напротив, будто его подхватили невидимые руки. Так, вероятно, чувствует себя корова, затянутая в воронку торнадо. И следующим его чувством было, что он покинул стул, покинул этот мир, не умер, нет, а стал чем-то другим, где-то в другом месте.
Пролог 2.
Мальчик нашелся.
Возможно, отсылка к стихотворению великого английского поэта Уильяма Блейка «Мальчик найденный» из книги «Песни невинности и опыта».
Майк О'Хара, охотник, не был гурманом, но он бредил фазаном в винном соусе. Этот фамильный рецепт бабушка передала отцу, а тот уже ему, его братьям Пите и Полу. Но им, в отличие от отца, не было никакого дела до фазана в винном соусе, вообще до охоты. Поэтому Майк охотился один. Опять. И именно сегодня, в день рождения отца. Пусть отца больше не было в живых, земля тебе пухом, старик. Майк не считал себя хорошим охотником, а найти в здешних местах фазана в наши дни стало непросто. Поэтому Майк уходил все дальше и дальше в поля в надежде вспугнуть в лесополосе хорошую жирную птицу. Увы, охотничьей собаки у него не было. Выполнять всю работу приходилось одному, что он и делал медленно и методично, как научил отец. Но мысли его блуждали. Майк думал об отце, умершем от удара. Тромб поразил его мозг, подобно пуле. Он думал о долгах Пити и о проблемах с печенью Пола, вызванных пьянством. Вспоминал, как в детстве купался в карьере недалеко отсюда, и вместе с мыслями блуждали его ноги, не обращавшие особого внимания на то, где он и куда направляется, пока Майк не наткнулся на ряд умирающих ясеней, измученных изумрудной златкой, оставившей от пышных крон лишь голые ветки, похожие на обглоданные кости. За несчастными деревьями виднелся белый обвалившийся фасад штольни шахты Рэмбл Рокс, заросший диким виноградом и ядовитым плющом. Природа вернулась, забирая свое обратно. Майк двинулся дальше. Под ногами хрустели ветки. Ему отчаянно хотелось добыть фазана, хотя бы чтобы почтить память отца. Это будет хорошим делом. Шаг за шагом Майк шел вперед, по-прежнему погруженный в свои мысли. И тут вдруг из зарослей что-то взмыло. Воздух наполнился хлопаньем крыльев. Черный силуэт метнулся с востока на запад. Майк успел разглядеть характерные красные пятна вокруг глаз, белое кольцо на шее. Отставив ногу назад, он вскинул ружье 12-го калибра. Нажать на спусковой крючок. «Черт, предохранитель!» — сообразил Майк. Быстрый щелчок. Он двинул ружье по дуге полета, опережая птицу, и... Бабах! Дернувшись в воздухе, фазан штопором слетел вниз, уткнувшись клювом в сухую траву.
Получилось. Фазан в винном соусе.
Не обращая внимания на звон в ушах и едкую горечь пороховых газов в носу, Майк заморгал, всматриваясь в марево дыма, и увидел стоящего перед ним маленького человека.
— Матерь Божья!
— рявкнул Майк, не в силах поверить своим глазам. Прямо перед ним стоял мальчик, весь в крови. Первой его мыслью было «Я застрелил ребенка». Но ведь это невозможно, правда? Резко втянув ртом воздух, Майк разглядел, что кровь старая, засохшая, спекшаяся. Она покрывала половину лица мальчика, заслоняя один глаз твердой коркой. Мальчик был в простой белой футболке, половина которой практически почернела от старой крови. Губы его так сильно потрескались, что казались обсыпанными солью. Кожа выглядела как у желтушного.
— Здравствуйте, — сказал Майк, не зная, что еще сказать. — Привет, — ответил мальчик.
Голос у него был хриплый. Он слабо улыбнулся, словно внутренне чему-то радуясь.
— У тебя все в порядке?
— Глупый вопрос. Майк это понимал. У мальчика явно было не все в порядке. Но, может быть, хорошо бы разговорить его, отвлечь от мысли о том, что он в полной заднице. У Майка такой же была дочь. С Мисси постоянно случались какие-нибудь несчастья. А однажды она так разбила голову о стеклянный кофейный столик, что пришлось накладывать 3 шва. И тут главным было не показывать ей, как ты расстроен. Делать вид, будто все в полном порядке. И тогда она тоже начинала думать, что все в порядке. Мисси никогда не плакала, потому что ей не показывали, как все ужасно выглядит, когда лицо ее залито кровью. И мальчик такой же. Лицо залито кровью.
Только не спугни его, может, он не знает.
— Мальчик, у тебя все в порядке? — снова спросил Майк.
— Я вылез.
От этих двух слов у Майка в груди все оборвалось, хотя он и не смог бы объяснить, почему. И не было возможности разобраться.
— Вылез откуда? — Из шахты.
Майк заморгал озаренной догадкой. Он знал этого ребенка. Или, точнее, знал, кто он такой. Майк забыл его имя, но мальчик жил где-то неподалеку. Он пропал, когда точно, 3-4 месяца назад. Нет, даже раньше. Еще до начала летних каникул. В начале мая. Вот когда появились плакаты, вот когда на телефон пришло оповещение. Об этом говорили все. Но дети пропадают постоянно. И еще пошли разговоры, что в семье этого мальчика отношения были дерьмовые, так что, возможно, он просто сбежал из дома. Теперь Майку пришла другая мысль. Возможно, мальчик на самом деле сбежал из дома и заблудился здесь, в заброшенной угольной шахте. Но, черт возьми, как ему удалось продержаться столько времени? Это же невозможно. Майк осторожно положил ружье на землю и поднял руки. — Меня зовут Майк. А ты помнишь, как тебя зовут?
— Наверное.
— Хорошо. Майк отступил на шаг назад. — Ты потерялся еще весной, так? Здоровый глаз мальчика потерял фокусировку, уставившись на горизонт. А может быть, еще дальше. Словно он сосредоточил взгляд на точки за пределами пространства и времени. — Мы сейчас сделаем вот что, — помолчав, сказал Майк. — Я сюда подъеду, хорошо? Помогу тебе выбраться с этого поля. Моя машина где-то в 1/4 мили отсюда. Недалеко, я дойду быстро. Потом отвезу тебя в больницу. Мальчик ничего не ответил. Казалось, он даже не услышал вопроса. Поэтому Майк снова медленно двинулся вперед, шаг за шагом, рассеянно подумав, черт, надо бы было подобрать того подстреленного фазана. Фазан в винном соусе. Он подкрадывался все ближе, ближе. Опустившись на корточки, Майк протянул мальчику руку. — Давай, иди сюда. Доставим тебя в безопасное место, дружок. Ты просто успокойся. У мальчика дернулась рука. В ней что-то было. Он взмахнул рукой, крутанул запястьем, и только тут Майк увидел кирку. До того ее не было. Не могло быть. Мальчишка прятал ее за спиной. Он нашел ее в шахте. Определенно шахтерская кирка. наверное, для ребенка слишком тяжелая. Однако мальчик уверенно сжимал кирку в руке. «Что это там у тебя?» — спросил Майк. Мальчик проделал все молниеносно. Майк ощутил удар в висок. Он попытался закричать, попытался отступить назад, но не смог сделать ни того, ни другого. Почувствовал, как с подбородка что-то капает. Голова внезапно стала тяжелой и завалилась вперед и влево. «Господи, как же здесь жарко!» — подумал Майк. «Чертовски душно для октября». Затем ноги обмякли, и он повалился назад, ударившись о землю копчиком. Под ним захрустели кусты. Он лежал, истекая кровью, а мальчик стоял перед ним, господствуя в пространстве, словно маленький монарх. В руке у него больше не было кирки. «Фазан в винном соусе». Майк напомнил себе, что по дороге домой нужно будет купить бутылку бренди. «Получится просто объедение», — подумал он, облизывая губы. Рот его наполнился кровью. Мальчишка неподвижно стоял над ним, смываемый мраком смерти.
Часть первая. Сделка на $1 с умирающим.
Авария на шахте «Дар».
Ван Миттер, район Ростравер, округ Вестморленд, штат Пенсильвания, неподалеку от Смиттона.
19 декабря 1907 года унесла жизни 239 человек. Это самая крупная по числу жертв авария на угольных шахтах Пенсильвании за всю историю. Расследование, проведенное после аварии, установило, что взрыв явился следствием того, что шахтеры пронесли лампы с открытым огнем в зону, накануне огороженную инспектором пожарной охраны. Компания «Питтсбург Коул», владеющая шахтой, была признана невиновной в случившемся.
Статья в Википедии. Авария на шахте «Дар».
Глава первая. Звон в ушах. Вот Оливер, 15-летний мальчишка, стоял на коленях на земле, уронив подбородок на грудь, зажимая мягкими тканями на внутренней стороне предплечий уши, вонзив пальцы в копну взъерошенных волос на затылке. В ушах у него стоял оглушительный звон. Не звон колоколов, а пронзительный визг, похожий на работу бурмашины. По одну сторону от него желтая раздевалка, по другую — фонтан. Над ним ярко фосфоресцирующий водопад. Где-то впереди прозвучали два выстрела. Бах! Бах! При каждом выстреле у мальчика вздрогнуло сердце. Где-то позади слышались голоса и шум школьников, перебирающихся из класса в класс в поисках безопасного места. Оливер представил себе их мертвыми. Представил мертвыми своих учителей. Кровь на линолеуме, мозги на доске. Он представил себе плачущих родителей в выпусках новостей. Самоубийство оставшихся в живых и мысли, и молитвы равнодушных политиков. Он увидел боль в виде ряби, становящейся волной, которая встретилась с другими волнами и превратилась в цунами, с ревом, проносящаяся среди людей туда и обратно, увлекая их в пучину. Чья-то рука легла ему на плечо и встряхнула его. Слово, будто произнесенное из аквариума, его имя